Тень клипы означает «другой бог бесплоден и не приносит плодов». Тогда как о святой тени сказано «тени его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок». То есть, все скрытия и страдания приходят к человеку по желанию Творца, для того, чтобы он вышел из них верой выше знания. И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстраивает ему для его же пользы, ведь только так он сможет начать работать ради отдачи, а не ради себя. Тогда приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы ушли тени из этого мира, а говорит: «Я вижу, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, скажет: «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы. И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии Творца. Ведь желает он работать ради отдачи, то есть для радости Творца. А потому не ощущает никакой ущербности в этой работе, когда бы чувствовал, что Творец скрывается от него и не получает наслаждения от его работы. Напротив, человек согласен с управлением Творца, то есть согласен всем сердцем и душой с тем ощущением реальности Творца, которое хотел Творец дать ему во время этой работы. Ведь не смотрит на то, чем сам бы мог насладиться, а ищет, чем может насладить Творца. И получается, что такая тень приносит ему жизнь. И об этом сказано: «тени его жаждал я». То есть, желает человек достичь такого состояния, когда способен на какое-то преодоление верой выше знания.
Мы находимся в отрыве, в скрытии по отношению к высшей силе, силе отдачи, которая держит всю реальность, осуществляет ее и выстраивает ее. Эта сила скрыта. Только это скрыто. И она скрыта от нас, потому что мы находимся в противоположном свойстве. И между нами пролегает скрытие, которое проистекает от разницы свойств, свойства отдачи и получения, которые противоположны. И мы не должны ждать, пока изменятся условия. Условия не изменятся, то, что называется, дал я закон, который не приступить. И отношение между отдачей и получением останется тем же. Но только если мы изменим себя, тогда мы сможем приблизиться к свойству отдачи и раскрыть его. Это свойство отдачи Творца. Все зависит от изменения, которое мы должны провести в себе. И для того, чтобы произвести эти изменения, нам дана наука Каббала. Эти изменения можно раскрыть, те изменения, которые должен сделать человек с помощью ударов, страданий, в естественном развитии, так как раскрыли их Адам Ришон и другие каббалисты. Но есть такие среди них, которые раскрыли уже, пользуясь опытом предыдущих каббалистов. которые уже пришли к этому с помощью науки Каббала, с помощью изменения, направленного в себе, и пришли к тому, чтобы правильно пользоваться этим скрытием, этой тенью. Когда я не изменяю этой тени, это невозможно. Я не жду, пока изменится мир, Творец, и что-то придет ко мне. Этого тоже не будет. Но я беру средства, которые являются верными средствами для изменения себя, и начинаю развивать в себе свойства отдачи, когда я не знаю, что это такое. Но начинаю развивать их с помощью тех самых всевозможных средств, которые даны мне. И таким образом я поднимаю себя к свойству отдачи, обретаю его, и благодаря этому я отменяю это скрытие, эту границу, тень. В соответствии с законом подобия свойств, насколько я нахожусь в соответствии этих свойств, я раскрываю свойства отдачи, в которой я сам нахожусь, которая уже находится во мне. И так мы продвигаемся. То есть, только с помощью внутреннего изменения. Это подобно тому, как мы сегодня находимся в мире, и мир переживает большой кризис, и мы думаем, как мы можем исправить ситуацию в технологии, в промышленности и во всех остальных формах нашей жизни, не понимая того, насколько нам не нужно исправлять внешнее, а только внутреннее. Необходимо исправить человека, отношения между людьми. И таков также наш эгоистический подход не только к нынешнему миру в его состоянии, но и к самим себе в духовном состоянии. Не исправлять внешнее. Нечего исправлять внешнее, а исправлять только самого человека. Подход является единым подходом. Сегодня это как подход к внешнему миру, так и к внутреннему, которые могут измениться только с помощью изменения самого человека. Но и насколько человек, не понимая этого, не изменяется, изменяется внешний мир во зло ему, вроде бы для того, чтобы пробудить его все-таки к изменению. И также мы в нашей духовной работе должны понять, что нечего ждать помощи извне, ничего не произойдет. И только с помощью наших усилий выстроить правильно все условия для того, чтобы прошли во внах как можно скорее внутренние изменения, пробуждая в нас всевозможные причины, средства, основы, с помощью которых мы сможем как можно быстрее перейти к силе отдачи. Все мы с самого начала находимся в свойстве противоположном Творцу, отдающей силе, наполняющей всю реальность, управляющей всей реальностью, поддерживающей и оживляющей ее. А мы получаем силу жизни, существования от этой силы, в наше желание получать, и на уровнях или на величине желания получать, которых мы не чувствуем Творца, мы можем существовать. На первой, второй, третьей ступени, где мы не чувствуем Творца, они называются у нас неживым растительным животным уровнем. Желание получать в нас, в которых чувствуется уровень развития желания неживой растительной животной, мы не тянемся, не интересуемся в раскрытии причины, откуда это, что это, как и в нас, так и в нашем теле, так же и в наших желаниях, которые находятся перед нами во всей этой реальности. И это желание, которое представляется нам еще дальше и противоположнее нам. И что это все-таки наше. И так каждый должен видеть. Только на уровне говорящей, если этот уровень пробуждается в человеке, человек начинает чувствовать на этом уровне, в этом новом обновляющемся желании, которое называется точкой в сердце, это начало нового уровня говорящей, человек должен чувствовать уже на этой ступени отношение к дающему. И этим характеризуется эта ступень, этим она особенна, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света. И тогда, когда пробуждается стремление искать Создателя, причину жизни, у нас пробуждается это также постепенно, снова по четырем стадиям, когда мы пока еще ищем, почему мы живем, ради чего, стоит ли жить. Все вопросы, которые относятся к уровню человека, у животного нет вопроса, жить или не жить. Но мы начинаем задавать эти вопросы, и все отчаяния, все вопросы этого рода, это уже развитие человека на уровне самого человека, пока мы не достигаем состояния, когда мы должны уже узнать суть жизни, источник жизни, смысл жизни, которого нельзя постичь, этого смысла жизни, причину. И если мы находимся в нашем свойстве, не относящемся к жизни, а относящемся только к получению той малой толики жизни на уровне неживом, растительном и животном. И как развить желание для того, чтобы ощутить жизнь, ощутить Творца и создать такую возможность почувствовать Его. Это у нас называется развить кли и свет на духовной ступени, на ступени человек, говорящий. Для этого дали нам каббалисты советы, которые в целом собираются к науке, называемой наука Каббала. И нам говорят, что, по сути дела, все эти силы находятся в нас и скрыты в нас, но мы должны раскрыть их. И здесь говорит Бааль Сулам в этом послании, как с помощью правильных действий по отношению к одному из своих учеников он видел, как раскрывается по отношению к самому ученику желание, которое не относится к уровню говорящей, испорченное желание. Когда есть у него потребность, он желает раскрыть эту ступень говорящей, но не способен. И это ощущается им как большие страдания. И поэтому он очень рад видеть такое развитие в своем ученике. И надеется, что ученик еще вырастет даже в этом отрицательном ощущении и не будет расслабляться в продвижении. И создаст условия все лучшие, чтобы раскрыть добавочные потребности в свойстве отдачи, и будет производить добавочные усилия, чтобы раскрыть само свойство отдачи, и с помощью него раскрыть в себе уже высший мир, высшую силу, когда все это раскрывается в самом человеке. Человеку кажется, как говорит нам Бааль Сулам в видении книгу Зоар, что мир находится вне нас. И эта иллюзия нужна для того, чтобы мы как раз смогли приобрести большое количество свойств. Потому что если он находится вне нас, я смотрю на него как через увеличительное стекло. Когда это увеличение я достигаю с помощью силы своего эгоизма. Когда я смотрю на кого-то, если я его люблю, я не вижу в нем плохих вещей. Если я ненавижу его или отвергаю его естественным образом, потому что я таким образом устроен, я словно увеличиваю все в нем и желаю это истолковать как плохое. И не важно, как я это истолковываю, как плохое или хорошее, но важно, что я могу таким образом раскрыть свойства, многочисленные дополнительные свойства, с очень большой точностью. И так же, как мы видим весь наш мир, хотя он весь является внутренним, но я просто таким образом раскладываю свое внутреннее ощущение снаружи и вижу в более увеличенном и ясном виде, также я должен понять по отношению к высшему миру. Ведь хотя мне кажется, что высший мир находится вне меня, где-то там, вне моего тела, вне моих свойств, моих ощущений, я словно желаю приблизить его. Язык таков также, как будто он находится далеко, и я приближаю его или приближаюсь к нему, но это только язык, которая исходит нам из языка ветвей. Но на самом деле все находится в человеке, и высший мир тоже. Мы его раскрываем только в изменении внутреннего свойства в человеке. И тогда мы начинаем видеть, что раскрытие мира и раскрытие человека — это то же самое. К примеру, даже не к примеру, а к практическим действиям, мы чувствуем наш внутренний мир, внутреннее строение наше, как внешнее. Так я это ощущаю. И весь мир, неживой, растительный, животный, все, что происходит в нем, все свойства, все законы физики, химии, зоологии, биологии, ботаники, астрономии, что ни возьми, все это является моей внутренней психологией. Только я учусь ей в таком виде, что это внешние законы внешнего мира. Затем посмотрите, насколько мы слабы в нашей внутренней психологии и насколько мы сильны в раскрытии этих внешних наук, естественных наук, то, что называется. Это пример того, насколько то, что мир кажется нам вне нас, это дано для раскрытия учебы, и отсюда мы должны учиться тому, что это мы, и все привести извне внутрь. Что я хочу сказать здесь? Ну, скажем, мы говорим об отношениях между людьми в нашем мире. Это все изменения, существующие в нас, и в супружеских отношениях, в депрессии, в отношениях между людьми, в нашем эгоизме, как мы можем научиться этому в отношениях между нами. В особенности в последнее время мы изучаем экономику, политэкономию, географию, историю, отношения между людьми, да, нет, дай возьми, насколько можно использовать каждого, заработать на каждом при таких-то условиях, когда природа нас выстраивает таким образом, что мы должны заработать, с другой стороны, не дать себе, и так далее. То, что называется, идите и зарабатывайте друг на друге. Это наша внутренняя психология. И то, что экономика находится в кризисе, это мы находимся в кризисе. Я внутри уже не могу справиться. Мой эгоизм не находится снаружи, когда я говорю, что это из-за эгоизма. Это я внутри так устроен. Поэтому тот, кто понимает, что весь этот большой кризис, который мы видим сегодня во внешнем мире, указывает на внутренний кризис в человеке, поскольку это все в нем, насколько мы учимся на этих внешних вещах, и каббалисты как раз поддерживали это. Они были заинтересованы в изучении мира таким образом, чтобы привести эти вещи в соответствие и понять их, что происходит внутри. И вследствие того, что мы видим сегодня происходящее, мы видим, насколько мы продвигаемся очень хорошими шагами к состоянию, когда раскроется в нас, внутри нас, этот кризис. И если он уже раскрывается на уровнях, прежде он раскрылся на каком-то экологическом уровне, затем во взаимоотношениях между людьми, во всевозможных видах торговли, промышленности и так далее. И постепенно человечество начнет понимать, что этот кризис является внутренним кризисом человека, а не внешним. И это кризис не между одним человеком и другим, каким он представляется нам, что все эти люди являются частями моего желания на уровне говорящей. Но это нужно для того, чтобы я вследствие этого понял, что если выстрою связь между всеми этими своими желаниями, чтобы это стало для меня единым желанием, точно так же, как эти 7 миллиардов относятся ко внешним моим желаниям, но если я их соберу внутрь, и вместо них я получу одно желание, единый, как обучает этому наука Каббала. И я вследствие этого желания раскрываю новое единство, которое называется основой мира, Творцом, силой управляющей, ведущей, присматривающей. И таким образом человечество придет обязательно к решению, что оно должно изменить себя и видеть весь мир не как мир, но с помощью того, что мы объединяемся между собой. Что мы тем самым делаем? Мы помогаем каждому начать раскрывать, что все мы находимся в каждом. Мы сидим за круглым столом, скажем, или на семинаре, и каждый в конечном счете должен почувствовать, что все находятся в нем. И тогда в этом особом интегральном желании человек почувствует высшую реальность. То есть более продвинутой ступени его развития, которая называется высшим миром, духовным миром. Потому что по отношению к неживому растительному животному уровням это ощущается как дух. Почему как дух? Потому что он наполняет, оживляет все предыдущие ступени и дает человеку уже ощущение существования внетелесного. Потому что благодаря тому, что человек приближает все, что представляется ему вовне, все его внешние келим, все это его так называемые глобальные келим круглые, называемые мозг, кости, жила, плоть, кожа, или корень, душа, тело, облачение, чертог, когда он собирает все эти келим вместе, он начинает ощущать новые кли, новый свет, когда предыдущие ступени тоже растворяются в предыдущем ощущении неживой растительной животной, потому что они ощущались таким образом без внутренней силы, которая наполняла их. И я не чувствовал, что управляет эти уровни неживой растительной животной, что наполняет их, что движет ими. Сейчас я раскрываю, что это силы природы, но силы духовной природы, поскольку я в них раскрываю духовную силу, силу отдачи, которая действует в них. Не знаю, смогу ли я передать в той мере, в какой я раскрываю силу отдачи на уровне говорящей, в той же мере уровни неживой растительной животной присоединяются к уровню говорящей, включаясь в него. И тогда я прекращаю чувствовать мир, поскольку он материален. И я чувствую его, что он входит, включается в эту духовную силу, которая не только оживляет его и движет им, но что материя включается в дух. То есть желание неживое растительное животное включается в желание говорящего уровня. И поэтому является хорошим признаком раскрывать все эти недостатки, которые все раскрываются из закона прямого и противоположного раскрытия. И поэтому необходимо радоваться тому, что они раскрываются в отрицательной форме, потому что это является начальным уровнем раскрытия, за которым уже после этого состояния приходит уже исправление и наполнение. Поэтому необходимо понять, что как раз если мы идем правильно по нашему пути, нет места для разочарования и нет места для плохих ощущений. Но человек, который продвигается правильно, должен всегда пребывать в радости, потому что он проходит все эти этапы и оправдывает их, потому что они являются обязательными для того, чтобы раскрыть совершенство. Да.
Есть тут вопрос об исправлениях, которые задают и из Иерусалима, и из Цвата, и из Германии. Что это за неисправленность, такая, которая пишет Бааль Сулам? Как можно определить, что это неисправленность, и каковы самые эффективные действия по раскрытию неисправленности?
Неисправленность, прежде всего, это из-за отсутствия оправдания состояния, потому что все состояния, проходимые мной, должны раскрыться таким образом обязательно, потому что это так находится в моем корне, в моей природе, и состояния, которые раскрываются от легких к тяжелым, они раскрываются, как мы изучаем учение десяти сферот, и вообще из нашей жизни, но по уровням зарождения, вскармливание и большое состояние. Когда я маленький, или даже не маленький, вообще не понимаю себя, а затем я словно родился, то есть родилось во мне осознание и понимание. Вначале это было просто ощущением, когда я не понимал, где я нахожусь. Вроде бы не знал, что здесь происходит. А затем начинается ощущение, может быть, плохое ощущение, затем немного более хорошее ощущение всех состояний. Затем я начинаю воспринимать уже Высшего, то есть того, кто управляет меня, изменяет меня. Складываются все возможные отношения, мне кажется хитрым, то есть скрытым от меня, и я ищу и гоняюсь за ним, и не знаю откуда и что, и мне говорят, что ты его можешь раскрыть с помощью окружения, но я этого окружения не желаю, и мне говорят, что в той же мере ты его не желаешь, потому что это то же самое. Короче, есть здесь очень много состояний. И эти состояния являются предваряющими пониманию, осознанию. Когда уровень мухин большого состояния последнее, это зарождение вскармливания мухин, большое состояние. И это естественно, потому что я не могу понять чего-то, пока не проходят во мне всевозможные действия, их причины, которые я раскрываю, и связь между этими причинами. И тогда я начинаю их связывать между собой и начинаю получать какое-то свечение, их внутреннюю суть, откуда это исходит, как это исходит, и вследствие связи между ними я начинаю раскрывать их источник, который вообще находится вне их, вне всех тех действий, которые я ощущаю. И очень трудно человеку продвигаться, потому что он не оправдывает. Не оправдывает эти действия, которые проходят по нему. Не действие. Действие — это когда кто-то действует. По отношению к человеку, правильнее сказать, случаи, происходящие с ним. Он хочет определить, кто это действует, кто работает, если есть уже этот вопрос. В общем, это тяжелый путь, поскольку мы не относим все происходящее с нами к «нет никого, кроме него». И не относим даже к «нет никого, кроме него» то свойство, которое, что он является только добрым и несущим добро. И поскольку мы не пытаемся находиться в этом, в этой единой хорошей силе, мы из-за этого не желаем ничего раскрывать пути. И даже есть такой период в развитии человека, когда он боится. Боится того, что раскроется ему что-то. Он не желает. Лучше уж пусть ничего не раскрывается. Потому что даже чувствуется внутренняя боль телесная, и все, что раскрывается, это раскрывается через боль, в очень нехорошем ощущении. А развитие как раз строится на том, что человек ожидает всех раскрытий как можно больше, и тогда он может произвести со своей стороны усилия, приложить усилия. И это не будет пустыми усилиями, когда он обманывает себя. Но он боится проделать эти шаги вперед. Но на самом деле, если есть только хорошая, правильная поддержка со стороны окружения означает, что он преодолевает свой эгоизм и обращается к окружению. И он тогда как будто отменил свой эгоизм, который пролегал между ним и Келим, это его окружение, ведь это его, только из-за эгоизма, а не представляя себя внешними Келим. И тогда он возвращает себе эти Келим, эти средства, и может с помощью них раскрыть следующие состояния с радостью, приближая их. Это в той мере, в какой он отменяет свой эгоизм по отношению к группе, в понимании того, что это не группа, а это именно его внутренние свойства. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, можно ли вообще определить отношение к Творцу в то время, когда он скрыт?
Кто такой дающий? Кто такой дающий? Есть что-то, находящееся вне человека. Только человек должен выстроить себя, чтобы сплотить все свои части, которые оторвались от него, которые отключили от него, чтобы собрать их все вместе и раскрыть силу жизни внутреннюю в себе. И это все, что есть. Мы находимся в одном желании и раскрываем в нем единый дух жизни, не более того. Что мы ищем? Снова что-то внешнее. Это не внешнее. Вся наша работа собрать все, что есть, и все, что нам представляется внешним, и понять, насколько мне представляются эти килим все более внешними, именно они являются самыми внутренними и важными килим для меня. Это я говорю в противоположном взаимоотношении, в разбиении, когда отключается и отпадает от меня килим, которые находились на высоте, то, что было в Кетере, упало глубже всего, в Хохме менее глубоко. То есть в мере отдаления от меня, это говорит только о том, насколько это важный килим. Мы даже не раскрываем эти важные килим для нас, настолько не обращаем внимания на все эти понятия.
Спрашивает ученик, я всегда оправдываю, но состояние не меняется, что же не в порядке?
Это внешние вещи, выяснять, что в порядке, а что не в порядке. Это не является вопросом. Да, Гиль.
Рав, он говорит здесь, он говорит, что рад он, что они вылезают из своих нор, потому что если мы посмотрим на них, то останется от них груда костей. И он говорит, что по исчезновению грешников приходит радость в мир. Что значит, что мы посмотрим на них?
Начни понимать, что эти грешники — это не грешники. Приблизь их к себе, пойми, что эти внешние свойства являются внутренними. Люди, все те вещи, которые ты видишь и распознаешь внешне, или даже внутренне, нет в них ничего плохого, но только сила разделения между ними, сила размежевания между ними. Если ты начинаешь работать над объединением между ними, ты исправляешь их, ты их приводишь к правильному состоянию, к их естественному состоянию. Нам представляется испорченная картина. Что я могу сделать? Наари принес мне подарочек. О, вы меня видите, да? Вот так вот. Подарочек мне принес, чтобы я мог читать. Потому что здесь и свет, я извиняюсь. И у меня есть очки для дальнего зрения. И он мне принес такую вещь. Представь себе, я вижу мир испорченным. Что я могу сделать? Да? Это то, что мы видим. И надо исправлять. Для того, чтобы его исправить, нам дан наш эгоизм. И через эгоизм я вижу тебя в виде, если бы это было каким-то моим внутренним свойством, называемым гиль, я бы любил его, не очень-то смотрел на него, любил бы все, что есть у меня. Есть у меня много внутренних вещей, миллиарды плохих всевозможных свойств. Я что, обращаю внимание на них, распознаю их? Нет. Почему? То, что сказано, все преступления покроют любовь. Я люблю их, и тогда хорошо. И это во мне хорошо, и это хорошо. Ну, иногда, но не настолько. Но, слава Богу. Я люблю себя. Да? Вот так. Теперь, для того, чтобы предоставить нам какую-то возможность, буквально шанс увидеть истину, то дали нам видеть именно в таком виде, в таком представлении, в театре, когда я вижу свои внутренние свойства, посмотри, в каких видах. Я смотрю на тебя. Глаза твои, чубчик, на него посмотри только, твое поведение вообще. Тысяча вещей, как ты ведешь себя в жизни. Посмотри. Я начинаю различать, как в каких-то своих свойствах, в одном из свойств, неживой животный уровень говорящий, насколько оно сложно, это свойство. И если ты близок ко мне, я вообще тебя хорошо, хорошенько изучаю. Как такое возможно, если бы это было внутри, я бы в эгоистическом виде мог научиться этому? То есть наш эгоизм, с одной стороны, извлекает наружу и отдаляет от меня не на физическое расстояние, а на чувственное расстояние в противоположности мне, в ненависти. Отдаляет от меня мои свойства, раскрывает их по отношению к моему желанию в противоположном виде. Это сила разбиения между нами, когда расстояние между нами, дистанция чувственная, это является силой разбиения. И тогда я могу видеть, как через это увеличительное стекло я могу видеть свое внутреннее свойство. Именно так. И весь мир, то, что называется, нужен мне, все находится передо мной. Восприятие мира в себе является восприятием выше знания?
Правильнее было бы так сказать. Восприятие, оно не выше знания. Восприятие — это уже восприятие. Это то, что находится внутри моего желания получить наслаждение. Исправленного. То есть я воспринял некое желание, в котором властвует уже свойство получения, свойство отдачи, и это называется моим будущим миром. Кроме этого, есть иные желания, над которыми пока что свойство отдачи не властвует. Властвует свойство получения, или одно, или другое, то есть свойство получения. Но я хочу совладать с ним, сделать так, чтобы там властвовало свойство отдачи. И тогда я работаю над этим. У меня есть такая возможность со стороны природы, со стороны подготовки, что хотя я нахожусь в свойстве получения, я могу как бы работать с собой, как будто бы я нахожусь в свойстве отдачи. И это усилие называется верой выше знания, против знания, что несмотря на то, что мое знание, мое мнение в получении, но я насильно произвожу здесь какое-то действие, которое как бы дающее, как бы являющееся отдачей.
Из глубины вещей я понимаю, что высшее знание — это еще перед раскрытием моего внутреннего мира. То есть есть знание, есть промежуточный этап, когда это понимание, что есть такая вещь, внутренний мир, и я начинаю играть в игру отдачи, хотя это на самом деле не отдача, а над этим есть сама отдача.
И над этим есть сама отдача, верно. Мы находимся во время подготовки в состоянии, когда я как будто бы отдаю, хотя я полностью желание получать, и моя отдача — это не истинная отдача, это как будто бы. А затем мы из этого приходим к истинной отдаче. Но истинная эта отдача, она тоже находится поверх желания получать наслаждение. И всегда желание получить наслаждение для самого себя находится под сокращением, и в нем есть тьма и пустота. И над ним есть желание получать, которое приобрело свойство отдачи, и в нем властвует свойство отдачи, которое называется верой выше знания. То есть желание отдавать, намерение отдачи, которое находится выше моего желания получать, которое находится во тьме. И все-таки оно должно существовать такое.
Можно сказать, что намерение по отдаче — это высшее знание.
Да.
А сама отдача как?
Это отдача, это отдача. У меня нет дающего действия. Мое действие всегда получать. Но мы говорим, мое дающее действие — это намерение, которое я привожу в действие.
И как это связано с воззрением мира во мне?
В тот момент, когда я начинаю видеть любую вещь, что я могу с ее помощью отдать, я начинаю чувствовать, что она принадлежит мне. Если я весь являюсь дающим по отношению к тебе во всех своих свойствах, во всех своих желаниях, связываюсь с тобой и наполняю их, я чувствую, что или я облачаюсь на тебя, или что ты находишься во мне.
Тогда мир во мне — это следствие такого представления.
Верно, мы раскрываем, что все, что находится, находится во мне. И то, что сейчас мне кажется находящимся снаружи, это только для того, чтобы увеличить во мне чувствительность ко всем этим деталям. Что если мне что-то казалось находящимся снаружи, то я бы не... Если я что-то воспринимал находящимся снаружи, то тогда я... То моя любовь покрывала бы изъяны, которые я мог в них увидеть. Скажем, я смотрю сейчас на тебя, я могу сказать тысячу и одну вещь, которая мне не нравится. Или еще там тысячу и одну вещь, о которой я не могу сказать, нравится она мне или нет. Но это потому, что я вижу это вне меня. Почему? Что значит вне меня? Значит, отличное от меня. Это что отличное от меня, я не люблю. Ты понимаешь? Я не люблю. То есть, любую вещь, которую мы видим вне себя, вне нас, у нас есть какое-то отдаление от нее.
Я думаю, что вопрос, я не хочу слишком надоедать публике, но вопрос направлен на то, чтобы узнать, как мы, каков путь, когда мы находимся в определении того, что это вне меня, как Рав сейчас объяснил. Когда мы определяем что-то вне нас, как мы можем определить внутри нас все это одно, себялюбие или любовь? У нас нет выяснения здесь. Выяснение всегда вне меня.
В той мере, в которой мы спустились с дерева и начали раскрывать себя отдаленными друг от друга на человеческом уровне, когда мы перестали быть обезьянами и перестали быть животными, и даже перестали быть крестьянами, которые там работали каждый на своем поле тысячу лет назад, а вошли в разделение между собой. Это в основном нам из Вавилона досталось. Разделение между нами, ты не я и так далее. И это все началось с той самой Вавилонской башни. Разделение, когда ты чувствуешь, что все остальные противоположны мне. Раньше был единый народ, единые вещи. И вдруг, что за единый народ? Каждый сам по себе. Давайте разойдемся, иначе мы просто убьем друг друга. Тогда начало раскрываться это злое начало, которое мы называем эго. И с этого момента человек начал чувствовать, что остальные находятся вне него, вне его. А до этого он чувствовал, что они как бы мои. Мы не понимаем этого ощущения. Я и он — это то же самое. Как может быть, что я не дам ему половину или даже больше? Естественное отношение как к тому, что внутри, так и к тому, что снаружи. Это называется единым человеком. Что такое единый человек? Что не было людей? Но состояние было таковым, Мы думаем, что были первобытные люди, которые там пожирали друг друга, каннибалы какие-то. Они не чувствовали, что тот, кто находится снаружи, что он отдален от меня. Не то, что они были праведниками. Праведник — это тот, который преодолевает свое зло, а в них не было зла. Зло началось, зло проявляется в развитии, начиная с Вавилонской башни и дальше.
Можно ли получить какой-то сфокусированный совет, может быть, представление, как Раф решит, как мы выходим наружу из себя и выясняем, и видим выясняемый объект вне нас, для того, чтобы мы могли прояснить его?
Бальшентов сказал тебе, что все является твоей тенью. Это главное, что он хотел распространить. Это учение Бальшемтова, что все является твоей целью, твоим отпечатком, отображением. Это находится во многих книгах хасидских.
Рав, нас светит точка, когда мы воспринимаемся внутри себя в таком виде. Я могу сказать о Раби Нахмане, что весь мир создан для меня, и поэтому я могу начать
исправление. Да, у тебя есть вокруг этого многое.
И поэтому выясняется какое-то место, я пытаюсь воспринять это для работы выше знания. А где здесь работа выше знания? Ведь это работа внутри знания, вне меня, в тот момент, когда я вижу кого-то, не находящимся в себе, и я выясняю, хороший, плохой, есть мне чему учиться, я завидую ему, он мне лучше меня, хуже меня.
Нет, это ты эгоистическим образом судишь.
Эгоистическое, но как я могу выяснить по-другому?
Но ты должен иначе, ты должен относиться к нему так, чтобы чувствовать, что он как ты, хотя он и не ты. Несмотря на то, насколько он от тебя далек, смотря на то, насколько ты можешь его приблизить. Что мы делаем в группе? Как мы в ней работаем?
Это знание, которое мы пока еще не узнали.
Узнали.
В книге Шмадая, которую он дал царю Шломо, мы обнаруживаем, что каждый, кто желает вершить сильные колдовства, скрытые от глаз, то если он знает скалу, где упал Билам, должен найти там тех змеев, которые образовались из костей этого злодея. Если поразит одного из этих змеев в голову, то совершит высшие колдовства в тело, поразит тело в другие колдовства, поразит хвост в другие колдовства. Три вида колдовства есть в каждом из них. 183 пункт. Когда царица Шева явилась к Шломо, то одним из вопросов, заданных ей Шломо, был суть змеев, в которой есть три вида колдовства, с помощью чего улавливается. Сразу же сказано, и не было для царя слова сокрытого, чего он не рассказал бы ей. Она спрашивала об этом и нуждалась в этих змеях, и не могла словить ни одного из них. Что он ответил ей на те слова, которые были у нее на сердце? Как сказано, и говорила с ним обо всем, что было у нее на сердце. Так он сообщал ей, как сказано, и отвечал ей Шломо на все ее слова. И говорил, этих змеев не могут одолеть все жители мира, и есть только одна вещь — это излияние кипящего семени. 184 пункт. И кто может, но в тот час, когда человек находит, что он, однако в час, когда человек совершает, когда находится в страстном желании, это излияние семени, предназначенного тому самому змею в желании страсти, когда выходит оно кипящим, то собирает его сразу же в одно одеяние, это одеяние бросает змею. Сразу же он пригибает голову свою и хватает его, подобно тому, как хватает домашнего петуха. И даже если все военное оружие приготовят против одного из них, не смогут одолеть его. И когда поступает так, то человеку в мире не нужно ни оружия, ничего-либо другого, и он не должен остерегаться их, потому что все они подчиняются Ему. И тогда легли эти слова на сердце царицы Шевы, и она страстно возжелала этого. 185 пункт. Отсюда и далее Творец сделал то, что сделал с этим злодеем Биламом, и эти скрытые тайны не нужно раскрывать. Однако для того, чтобы товарищи отсюда узнали о сокровенных вещах в мире, раскрыл я вам их. Ибо множество скрытых законов действует в мире, и люди о них не знают. И они являют собой скрытые чудеса, великие и возвышенные. О Биламе и о подобных ему возглашают, а имя нечестивых сгинет. Счастливы истинные праведники, о них сказано, но праведники благодарить будут имя Твое. Молитва Моше, молитва Давида, молитва бедного. 186 пункт. Сказано, молитва бедного, когда он обессиливает. Молитва упоминается в отношении троих. Один Моше, другой Давид, и еще один бедный, который включился в них и соединился с ними. Но ведь сказано, молитва Хавакука пророка. В таком случае их четверо. Однако Хавакук говорил, не обращаясь молитвой, и хотя в связи с ним упомянута молитва, это восславление и благодарность Творцу за то, что дал дух жизни ему и совершил с ним чудеса и могучие деяния, потому что он был сыном шунамитянки, когда оживил его Илиша. 187 пункт. Но есть три вида, которые называются молитвой. Первый — молитва Моше и человека Божьего. Это молитва, которой нет подобной у другого человека. Второй вид молитвы — молитва Давида. Это молитва, которой нет подобной у другого царя. Третья — молитва бедного, самая важная молитва из всех трех. Эта молитва принимается прежде молитвы Моше и прежде молитвы Давида и прежде всех молитв мира. 188 пункт. Потому что бедный — это сокрушенный сердцем. И сказано, близок Творец к сокрушенным сердцам, и бедный всегда ведет спор с Творцом, и Творец прислушивается к нему и выслушивает слова его. Когда бедный возносит свою молитву, он открывает все окна небесные, и все остальные молитвы, поднимающиеся наверх, отодвигает на более поздний срок этот бедный, сокрушенный сердцем. Как сказано, молитва бедного, когда обессиливает. Следовало сказать, когда лишится сил, что значит, когда обессиливает. Однако он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. Обессиливание означает задержку. 189 пункт. Творец сказал, «Объединитесь все молитвы, и эта молитва поднимется ко мне». Не нужна мне здесь судебная палата, чтобы рассудили между нами. Передо мной пусть будут все обиды его, и мы с ним будем наедине. И Творец сам вступает, уединяется с этими обидами, с этой молитвой, как сказано, перед Творцом изливает он душу свою. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он соединяется в стремлении в сосудах Келимова, в сокрушенных сердцем. Все они не знают, что происходит с молитвой бедного и со всеми этими обидами его, потому что сильное желание есть у бедного только когда он льет слезы в жалобы перед святым царем. А сильное желание есть у царя только когда он принимает их, и они изливаются перед ним. И это та молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. 191 пункт. Моше вознес молитву свою и ждал с этой молитвой много дней из-за молитвы бедного. Давид видел, что все окна и врата небесные готовы открыться ради молитвы бедного. И из всех молитв мира нет молитвы, которую бы Творец сразу же выслушал, как молитву бедного. Когда он увидел это, то принял вид бедного и неимущего, снял царские одеяния и сидел на земле, подобно нищему, вознося молитву. Как сказано, молитва Давида: «Преклони, Творец, ухо свое, ответь мне, потому что ведь беден я, неимущий». Сказал ему Творец, Давид: «Разве ты не царь и правитель над могучими царями? Почему же ты делаешь вид, что ты беден и неимущ?» Давид сразу же обратился к нему со своей молитвой в ином битве. В ином виде, оставив слова «беден и неимущий», сказал: «Сохрани душу мою, ибо предан я тебе». И вместе с тем все было в Давиде, как бедность, так и преданность. 192 пункт. Поэтому человек, обращающийся с молитвой, должен показать, что он беден, с тем, чтобы молитва его вошла в общее число молитв всех бедных, потому что все стражи ворот не позволяют так пройти никаким молитвам в мире, как они позволяют пройти молитве бедного, ибо они входят без разрешения. Если человек показывает, что он беден, и всегда делает таким свое желание, то молитва его поднимается и оказывается вместе с молитвами бедных, соединяется с ними и поднимается вместе с ними, и включается в их общее число, и принимается благосклонно перед высшим царем. Четыре пути: бедные, преданные рабы, освящающие имя Творца. 193 пункт. Царь Давид направлял себя четырьмя путями: ставил себя вместе с бедными, ставил себя вместе с преданными хасидим, ставил себя вместе с рабами, ставил себя вместе с теми, кто отдает себя и душу свою ради освящения имени Творца. Ставил себя вместе с бедными, как сказано, ведь беден и неимущий я. Ставил себя вместе с преданными, как сказано, сохрани душу мою, ибо предан я тебе, потому что человек не должен находиться рядом с грешником. Но ведь в таком случае он не признался в своих грехах в мире, и тем самым становится грешником. Но дело в том, что когда он признался в грехах своих, он стал преданным Творцу, ибо собирается принять раскаяние и обнаруживает, что находится на стороне зла, и до сих пор был в нечистоте ее, а теперь прилепился к правой линии высшего хеседу, которая простерлась, чтобы принять его. И когда прилепился к хеседу, называется преданным хасид. 194 пункт. И нельзя сказать, что Творец не принимает его до тех пор, пока не определил точно все свои грехи с того дня, когда явился мир, или даже те, которые скрыты от него, и он не может вспомнить о них. Это не так, поскольку он должен изложить только те грехи, которые он помнит. И если направлять свое желание к тому, чтобы раскаяться в них во время признания, то все другие грехи присоединяются к ним. Так же, как во время сжигания квасного не проверяются верхние щели дома, находящиеся наверху, и нижние щели дома, находящиеся внизу. Но после того, как проверил увиденное глазом, в соответствии с тем, что он способен увидеть, все остальное присоединяется к этому и отменяется вместе с ним. 195 пункт. И так мы изучали о язвах. 24 главных органа не принимают нечистоту ни от какого вида ее проявления, и поэтому Коэн не утруждал себя рассматривать их. И сказано: насколько могут видеть глаза Коэна, это место, по которому Коэн мог видеть сразу одним взглядом и не должен был сгибаться, осматривая взглядом разные места язвы. И также здесь человек не должен излагать грехи свои с того дня, когда он явился в мир. И это как нижние щели в доме, которые он не должен проверять. И также те грехи, о которых он забыл и не может вспомнить о них. И они подобны верхним щелям в доме. Но насколько могут видеть глаза Коэна, то, что он может увидеть, окинув одним взглядом. И все они присоединяются к этим. И поэтому Давид ставил себя в один ряд с преданными хасидами, то есть он признавался в своих грехах и прилеплялся к правой линии. Как прийти к молитве бедного?
Необходимо много поработать. Работа — это хиссарон. Ощущение нехватки. Если есть такое ощущение, то все происходит в соответствии с ним. Молитва — это конец работы. Вся работа — это подготовка к молитве. Молитва — это хиссарон. Если нет хиссарона, если есть хиссарон, то больше ничего не нужно. Мы путаемся. Мы думаем, что мы молимся для того, чтобы что-то получить. Нет. Желание само по себе, страсть сама по себе — это наполнение. Этого мы не понимаем. Я хочу, дай. Нет. Если ты хочешь меня, ты будешь получать удовольствие от того, что ты хочешь меня. Так это. Это решение для зивуга и для бесконечного наслаждения.